На пятый день я, наконец, поверил. Гейл вернулась домой раньше меня, но в тот вечер была моя очередь готовить ужин. Она поставила на проигрыватель один из детсадовских дисков и продемонстрировала мне образцы видеокомпьютерной живописи, которые создавали ее дошкольники. Я молча смотрел. Ужин тоже прошел в тишине. Ночью мне приснились сразу два сна. Видимо, признак того, что я наконец принял факты. Во время первого, от которого я постоянно ворочался и скомкал всю простыню, мне привиделось разрушение планеты Криптон, родного мира Супермена, где погибали в огне миллиарды супергениев. Скорее всего, этот кошмар навеяла стерилизация образцов крови, которые я взял у Верджила. Второй сон оказался хуже. Мне снилось, как огромный город Нью-Йорк насилует женщину. В конце концов, она родила множество маленьких зародышей городков, завернутых в полупрозрачную пленку и залитых кровью после трудных родов. На утро шестого дня я позвонил Верджилу. Он ответил после четвертого гудка. «У меня есть кое-какие результаты», — сказал я. «Ничего окончательного, но хотел бы с тобой поговорить. Не по телефону».
«Хорошо»,
— ответил он, и в его голосе мне послышалась усталость.
«Я пока сижу дома».
Квартира Верджила находилась в шикарном высотном доме на берегу озера. Я поднялся к нему на лифте, разглядывая рекламную болтовню голограммы с изображением товаров, свободных квартир и хозяйки здания, обсуждавшей общественные мероприятия на текущей неделе. Верджил открыл дверь и жестом пригласил меня внутрь. Он был в клетчатом халате с длинными рукавами и домашних шлепанцах. В руке держал незажженную трубку. Он молча прошел в комнату и сел в кресло. Пальцы его вертели трубку, не переставая. «У тебя инфекция», — произнес я. «Да, это все, что я смог узнать из анализов. У меня нет доступа к электронным микроскопам».
«Я не думаю, что это на самом деле инфекция», — сказал он. «В конце концов, это мои же собственные клетки. Может быть, что-то еще. Какой-нибудь признак их присутствия, их перемен. Едва ли можно ожидать, что нам сразу все станет понятно».
Я снял пальто. «Слушай, я начинаю за тебя беспокоиться». Остановило меня выражение его лица, странное лихорадочное блаженство. Прищурив глаза, Верджил смотрел в потолок и морщил губы. «Ты что, накачался? Балдеешь?» — спросил я. Он помотал головой из стороны в сторону, потом кивнул очень медленно.
«Я слушаю», — сказал он.
«Что?»
«Не знаю, это не совсем звуки, но что-то вроде музыки. Сердце, кровеносные сосуды, течение крови по артериям и венам, деятельность, музыка, звучащая в крови». Он взглянул на меня грустными глазами. «Ты почему не на службе?»
«У меня сегодня свободный день, а Гейл работает».
«Можешь остаться?»
«Видимо, да», — сказал я, пожимая плечами. Потом обвел квартиру подозрительным взглядом, выискивая горы окурков или бумажные пакетики от наркотиков.
«Я не под балдой, Эдвард», — произнес он. «Может быть, я не прав, но мне кажется, происходит что-то очень большое и важное. Думаю, они начали понимать, кто я есть».
Я сел напротив Верджила, пристально его разглядывая. Он, похоже, совсем меня не замечал. Какой-то внутренний процесс захватил его целиком. Когда я попросил чашку кофе, он лишь махнул рукой в сторону кухни. Вскипятив воду, я достал из шкафа банку растворимого кофе, потом вернулся с чашкой в руках на свое место. Верджил сидел с открытыми глазами, покачивая головой.
«Ты всегда знал, кем тебе хочется стать, да?»
— спросил он. «Более-менее».
«Гинеколог. Только верные шаги по жизни. Ни одного в сторону. А я всегда жил по-другому. У меня были цели, но я не знал направления. Это как карта без дорог. Одни только географические точки. И мне на все было наплевать. На всех, кроме себя самого. Даже на науку. Для меня это просто средство. Я вообще удивляюсь, что добился таких значительных результатов. Даже своих родителей я ненавидел».
Неожиданно он схватился за подлокотники кресла. «Тебе плохо?» — встревожился я.
«Они со мной разговаривают»,
— ответил он и закрыл глаза. Около часа он лежал без движения, как будто спал. Я проверил пульс. Ровный, наполненный. Потрогал его лоб. Чуть холоднее, чем следовало бы. Потом пошел и приготовил себе еще кофе. Когда Верджил открыл, наконец, глаза, я, не зная, чем себя занять, перелистывал журнал.
«Трудно представить себе, как течет для них время», — произнес он. «Всего 3 или 4 дня у них ушло на то, чтобы понять наш язык и ключевые аспекты нашей цивилизации. Теперь они продолжают знакомиться со мной. Прямо во сне. Прямо сейчас».
«Как это?» Верджил сказал, что несколько тысяч исследователей подключились к его нейронам, но подробностей он и сам не знал.
«Они, вероятно, действуют очень эффективно», — добавил он, — «и пока еще не причинили мне никакого вреда.
Нужно доставить тебя в больницу».
«А что они там смогут сделать? Ты, кстати, придумал какой-нибудь способ ограничить моих умников? Я хочу сказать, это все же мои клетки».
«Я думал об этом. Мы можем заморить их голодом. Нужно только найти различия в метаболизме».
«Я не уверен, что мне хочется избавиться от них совсем», — сказал Верджил. «Они не причиняют мне никакого вреда».
«Откуда ты знаешь?»
Он покачал головой, потом поднял палец и замер. «Тихо. Они пытаются понять, что такое пространство. Им это нелегко. Расстояние они определяют по концентрации химических веществ. Размерность для них — это как сильный или слабый вирус».
«Верджил...»
«Слушай и думай, Эдвард!» Он заговорил возбужденным тоном. «Наблюдай! Во мне происходит что-то значительное. Они общаются друг с другом через жидкости организма, и химические сигналы проникают даже сквозь мембраны. Они там мастерят что-то новое. Может быть, вирусы, чтобы переносить данные, хранящиеся в цепях нуклеиновых кислот. Кажется, они имеют в виду РНК. Похоже на правду. Я их так и программировал. Но еще и плазматические структуры. Возможно, именно это твои машины и выделили как признак инфекции. Их переговоры у меня в крови. Информационные пакеты. Химические характеристики других особей. Равных, начальников, подчиненных».
«Верджил, я внимательно слушаю, но мне действительно кажется, что тебе следует лечь в больницу».
«Это моя судьба, Эдвард».
Верджил снова умолк. Я присел на корточки рядом с его креслом и закатал рукава халата. Вся рука у него была словно исчерчена крест-накрест белыми линиями. Я уже собрался вызывать машину скорой помощи, когда он вдруг встал и потянулся.
«Ты когда-нибудь задумывался?» — спросил он. «Сколько клеток мы убиваем каждый раз, когда делаем даже простое движение?»
«Я вызову машину», — сказал я.
«Нет», — произнес он твердо, — «я же сказал, что я не болен. И я хочу иметь возможность распоряжаться самим собой. Знаешь, что они сделают со мной в больнице? Это как если бы пещерные люди принялись чинить компьютер тем же способом, каким они чинят свои каменные топоры. Фарс!»
«Тогда какого черта я здесь делаю?» — спросил я, разозлившись. «Ведь я ничем не могу тебе помочь. Я такой же пещерный человек».
«Ты друг»,
— произнес Верджил, взглянув мне в глаза. И у меня возникло ощущение, что в мою сторону смотрит не только он один.
«Ты мне нужен для компании», — он рассмеялся. «Хотя на самом деле я отнюдь не одинок».
В течение 2 последующих часов он расхаживал по квартире, прикасался к вещам, выглядывал в окна, потом медленно, неторопливо приготовил ланч.
«А знаешь, они действительно могут ощущать свои собственные мысли», — сказал он около полудня. «Я имею в виду цитоплазму. Судя по всему, она имеет собственную волю, своего рода подсознательную жизнь. В отличие от разума, который клетки обрели совсем недавно, они слышат нечто похожее на химический шум отделяющихся и возвращающихся на место молекул».
В 2 часа я позвонил Гейл и сказал, что буду поздно. Меня буквально трясло от напряжения, но я старался говорить спокойно. «Помнишь Верджила Улема? Я сейчас у него».
«Все в порядке?» —
спросила она. «Да уж куда там?» «Да все отлично», — ответил я. Вайрджил заглянул в комнату как раз, когда я попрощался с Гейл и положил трубку.
«Это целая культура», — провозгласил он. «Они постоянно купаются в море информации и постоянно вносят туда что-то новое. Получается своего рода гештальт, строжайшая иерархия. За клетками, которые взаимодействуют с другими неправильно, они высылают особые фаги, специально изготовленные вирусы, предназначенные для конкретных клеток или групп. Против них нет абсолютно никакой защиты. Вирус протыкает клетку, она лопается, взрывается и растворяется. Но это не тирания. Я думаю, что на самом деле у них гораздо больше свободы, чем при демократическом устройстве. В том смысле, что они и так сильно отличаются друг от друга. Ты можешь себе это представить? Они отличаются друг от друга даже больше, чем мы».
«Подожди», — сказал я, взяв его за плечи. «Вайрджил, ты слишком много и сразу на меня навалил. Мне это больше не под силу. Я ничего не понимаю и не очень верю».
«Даже сейчас?»
«Ладно, допустим, ты даешь мне верную интерпретацию, честную, и все это правда, и ты не задумывался о последствиях? Что все это означает и к чему может привести?» Он прошел на кухню, налил стакан воды, вернулся и встал рядом со мной. Детская увлеченность на его лице сменилась трезвой озабоченностью.
«Я всегда плохо представлял себе будущее».
«А тебе не страшно?»
«Было страшно, но сейчас я не уверен». Он нервно подергал пояс своего халата. «Знаешь, я не хотел бы, чтобы ты думал, будто я действовал в обход тебя, через голову или еще как. Но вчера я встретился с Майклом Бернардом. Он меня обследовал в своей частной клинике. Взял образцы на анализ. Сказал, чтобы я прекратил облучение кварц-лампой. Сегодня утром, прямо перед тобой, он мне позвонил и сообщил, что все подтверждается. Но просил никому ничего не говорить».
Вайрджил замолчал, и на лице его снова появилось мечтательное самоуглубленное выражение.
«Целые города из клеток. Эдвард, они проталкивают сквозь ткани, похожие на фимбрии, каналы, чтобы распространять информацию».
«Прекрати!» — не выдержал я. «Что там еще подтверждается?»
«Как сказал Бернард, у меня в организме обнаружились крайне увеличенные макрофагоциты. И он подтвердил анатомические изменения. Так что мы с тобой на этот счет не заблуждаемся».